о том, как выстраивать правильно отношения между родителями и детьми, как мотивировать детей на учебу и правильно реагировать на оценки. Об этом поговорим с психологом Анжеликой Ладари. Она сегодня у нас в студии. Приветствую. Спасибо, что пришли.
Поздравляю всех с началом учебного нового года и с Днем знаний. Хорошее слово, Днем знаний.
Спасибо. Поздравить нужно, конечно, всех детей, ну, а родителям пожелать сил, терпения, потому что от них многое зависит, то, как будут успевать их дети. Вы много лет с детьми проработали, поэтому очень надеемся на ваши советы. А все-таки вот самый главный, мне кажется, вопрос – это то, как выстраиваются отношения. Да, есть способности там, у детей, они разные бывают, но вот так, как складываются отношения между родителями и детьми, между детьми и учителями, родителями и учителями. Вот от этой цепочки очень многое зависит.
Да, безусловно. Просто если говорить о выстраивании отношений между детьми и родителями, их надо выстраивать не перед 1 сентября, а гораздо раньше, то есть с рождения ребеночка. А конкретно, если говорить об учебном процессе, ну, во-первых, я повторяю всегда, что если ребенок особенно в первый класс идет, для него это абсолютно новая среда. И есть такая, если есть такая возможность, конечно, родителям, допустим, еще до 1 сентября привести их в школу, познакомить, потому что в любом случае новое место всегда для ребенка, первоклассника, это стресс. Дети разные, по-разному реагируют. И если есть возможность привести в школу и даже познакомить с будущим преподавателем, это было бы вообще великолепно, чтобы снять вот этот напряжения, да, который так испытывают дети. Ну, это как бы первый момент предварительный, что можно сделать до. Ну, и, естественно, лето, пора отдыха, развлечений и так далее. Дети в таком, ну, будем честны, беспорядочном режиме живут. Сон, питание и так далее. Поэтому, конечно, нужно заранее. Если даже кто-то не начал это заранее делать, то можно с сегодняшнего дня, еще впереди, пока только становление идет, наладить режим. Режим — это такое хорошее слово, порядок установленный, да, то есть режим сна, режим питания, режим отдыха, режим работы даже в том числе. То есть подготовить детишек к тому, что они будут в новом режиме. Режим сна — это важно, потому что у меня вот были дети, я отлично знаю, допустим, предмет какой-то, математику, но получал не пятерку, а четверку, хотя знания были, потому что я еще просто не проснулся, честно сказал ребенок. Поэтому, конечно, тут вот как раз-таки есть особенности родителей, когда они должны сделать так, чтобы ребенок ложился спать. Вовремя, так у каждого свой, как говорится, режим, но тем не менее, чтобы он просыпался выспавшимся, хотя бы отдохнувшим, и шел в школу не уставшим, а именно с новыми силами и получать какие-то знания.
Но сейчас дети, вот я иногда слышу, задаются вопросом, а зачем школа, когда есть интернет, когда вся информация, знания можно получить, и не обязательно для этого ходить в школу. Вот дети задаются, и как-то ему таким вопросом, и как отвечать им на такое, ведь школа – это не только про образование.
Ну, конечно, да, они могут апеллировать таким мнением, что вот есть интернет и возможность получать там какие-то знания. Но мы же прекрасно взрослые люди понимаем, что в интернет сливается разная информация. И не всегда она правильно, профессионально, так скажем, если это по предметам брать каким-то. Поэтому живой, во-первых, никто не заменит живой контакт. Интернет, это ты взаимодействуешь сам с виртуальности, да, с какими-то вещами сталкиваешься, но общение, именно выстраивание коммуникации. Почему сегодня дети не умеют общаться? Потому что вот они зависают в том самом интернете, где им легче всего наладить отношения. И не надо напрягаться. То есть нет никакого напряжения, не надо тратить энергию на то, чтобы выстраивать отношения. И, к сожалению, много людей потом замыкается, потом возникают какие-то психологические проблемы. Мы знаем последствия, когда дети зависают там разные игры, увлечения в играх, которые имеют, к сожалению, типа как синий кит и так далее. Такие печальные последствия. Поэтому школу не заменит никто, но детям нужно правильно донести это, что, во-первых, там работают профессионалы в разных сферах. Ты получаешь знания, ты получаешь разные навыки, ты устраиваешь коммуникации со сверстниками.
Это то, вот конечно. Это самое главное, мне кажется, да, знания можно ему получить, можно и дома получить эти знания, но тем не менее ты пробуешь себя, кто ты, лидер, ведомый.
Да, как выстраиваться, как ты себя позиционируешь, да, социализация.
Но вообще вот то, как успевает ребенок в школе, зависит во многом и от его взаимоотношений с родителями, с учителями. Вот в отношении родителей мы часто, мне кажется, совершаем ошибки. Я вот не раз слушала специалистов и понимаю, что мы вот порой такие прям грубые ошибки совершаем.
Мы родители.
Родители, да. Когда мы, конечно, акцентируем больше внимания на том, что не получилось. И мало внимания уделяем, когда у ребенка что-то хорошо получается. Вот пятерки получил, да, это так, так и надо. Угу. А вот когда что-то у ребенка там плохие оценки, конечно, мы больше ругаем, вокруг этого больше говорим. Вот как вы думаете, как вот мотивировать? Понятно, что на достоинствах, на том, что получилось, но как и родителю самому перестроиться?
Мне кажется, вообще акцент на оценки не стоит делать, потому что ругать это не дает никакого результата. То есть только обратный эффект достигается. А больше, например, ну, получил плохую оценку. Если вас это как родителя напрягает, вам это неприятно, вы с этим не смиряетесь, то, в принципе, нужно сесть и поговорить с ребенком. В чем проблема и где я тебе могу помочь? Как я тебе могу помочь? Может быть, и сам ребенок не понимает, как ему надо помочь, но вот в таком в диалоге, может быть, вы выйдете на что-то, на какую-то позицию. Может быть, она или он упустили что-то предыдущий материал, и сегодняшний материал уже не в состоянии переварить. Так скажем, да, значит, надо вернуться к прошедшей теме, если это математика, тем более в математике, как все выстроено, одно ложится на другое, да, то есть вот эту цепочку, чтобы она не прерывалась, вернуться туда, где пробел, восполнить этот пробел, и дальше ребеночек будет достигать. А ведь когда он в чем-то не успевает на каком-то отрезке, да, не понял, недопонял, не получил знания, не хватило какой-то уверенности, времени, еще чего-то, он опускает эту тему, следующее он просто не в состоянии понять. И начинается ситуация неуспеха. Когда она закрепляется, он просто потом, у него не хватит у ребеночка энергии преодолеть. Ну, разные дети бывают, конечно, если такой лидер, он, да, возможно, преодолеет. А если не уверен в себе ребенок, он просто опустит ручки и скатится в статус троечника или двоечника. Вот и закрепилась такая ситуация. Хотя можно было вовремя это вот как-то обсудить, переговорить, где тебе помочь.
И эксперименты же уже проводили, и они доказали, что вот в классе, например, выделяют каких-то детей и говорят, вот это одаренные, суперталантливые дети, хотя они обычные, и такой эксперимент проводили, и дети вот на протяжении там нескольких месяцев, через несколько месяцев уже стали показывать результаты намного лучше тех результатов, которые они показывали ранее. То есть им внушили, что вот они талантливые, они умные, они особенные, и они угу. действительно начинали показывать этот результат. То есть угу. нам, родителям, ну, стоит
перенять
больше,
этот опыт.
Да, перенять. Но как же это сложно, как же это сложно
делать? А вы знаете,
еще
какой эксперимент проводили? Значит, два класса, одинаковый как бы уровень у детей, и тоже типа контроля писали. И как в одном классе учительница говорила, ой, какой ты молодец, там к детям подходила, видела, что успешно решает задачи, допустим, из 5 уже 3 решено. И она говорит, какие вы молодцы, видно, что вы подготовились и так далее. Да, вроде бы сказала хорошую вещь. А другая учительница говорит, я знаю, что у тебя все получится, ты и дальше все сделаешь. Результаты были у обоих классов какие? Тот, где она сказала, ты много занимался, готовился, на третьем задании остановился. То есть четвертое, пятое не было выполнено. Просто вот закрепилось, вот это ты молодец, ты готовился. А в другом классе, где она сказала, я знаю, что у тебя получится, ты уже достиг хороших результатов, ребенок завершил все задания. Вот тебе, пожалуйста, маленький экспериментик, а такой разный результат.
Да, и в отношении учителей тоже. Иногда вот часто слышишь от учителей, вот у нас там тяжелый год, у нас такой ужасный класс, у нас самые худшие ученики, с ними невозможно справиться. И как мы вот тут, мы начинаем год иногда, у некоторых учителей начинается с того, что как нам теперь в этом году усвоить эту программу, сдать экзамены успешно, если вот у нас такой класс шумный, ужасный, такое тоже, такие слова тоже иногда учителя употребляют. Вот такой посыл, как вы думаете, как он на успеваемость?
Ну, на успеваемость, если изначально педагог настроен, что это ужасный класс. Вообще у педагога, конечно, очень много ответственности, помимо знаний, помимо действительно наладить вот отношения с детьми, чтобы процесс шел уже хорошо, динамично. Большая задача стоит. Помимо, как сказала предыдущая выступающая, что и учитель работает всегда. Эта профессия не заканчивается, когда ты закрыл школу двери. Она продолжается и дальше. Вот. Поэтому как бы ответственность очень большая. И выбор профессии должен как бы заранее человек знать, куда он идет работать, с чем он будет сталкиваться, какими трудностями. Педагог — это тот человек, который должен постоянно расти и развиваться вместе с детьми. Потому что сегодня дети иногда в плане современных каких-то гаджетов и чего-то более знают, больше. Допустим, старое поколение педагогов, которые работали по традиционной схеме. И для детей это, знаете, как вот не авторитет уже учитель. И поэтому нужно догонять, развиваться, идти в ногу со временем тем же учителям. Ну, работать, работать и работать. Разговоры про то, что ужасный класс, ужасные дети, это, может быть, такие кулуарные разговоры, но они точно не должны быть вынесены вовне, потому что, ну так, на эмоциях, может быть, сказали.
Должны ли дети это слышать? Должны ли дети это слышать?
Нет, дети не должны это, конечно, безусловно, в априори дети не должны это слышать. Если это говорится, это должно, ну, хочется освободиться педагогу, наш человек от своих эмоций, но это делать в кругу своих коллег, но не дальше.
На ваш взгляд, вот какие ошибки чаще всего совершают учителя? В отношении с детьми, в общении с детьми?
Ну, скажу из практики. Сейчас я не знаю, я в школе не работаю, но то, что ко мне приходят, и на что дети жалуются, делятся. Что учителя кричат. Вот буквально несколько детей приходили ко мне, и вот а почему не хочу в школу? Они с ужасом говорили, что завтра 1 сентября. Я говорю, а как? Ну ты же там увидишь друзей, там, да, искала причину, как заманить, мотивировать. А, ну да, друзей и так вижу, говорит, ну там начнут опять кричать учителя. Вот да, это то, что как бы имеет тоже обратный эффект, не устанавливается взаимосвязь между учитель и ученик. Это первое. Во-вторых, вот я сейчас вижу, что вот выставляют фотографии все, и вот 40 человек в классе, 42, 45. Это нереально. Это неправильно изначально. Да, почему это сейчас не будем обсуждать там и так далее. Мы на этот процесс влиять не можем. Но в априори это неправильно. Потому что невозможно педагогу дать, тем более в начальной школе, я не говорю там максимум внимания, просто, как подговорили, минутку, если у тебя в классе 40-42 человека. Просто. Поэтому упускается много.
Не нервничать и не кричать.
Да, абсолютно. Просто невозможно. Тем более они все такие разные, с разными характерами, с разными темпераментами, с разным отношением к школе. И если, например, дома родители уже обсуждают, если старшие дети есть, вот эти учителя. Я вообще желательно, просто рекомендую родителям никогда при детях не обсуждать учителей, потому что авторитет учителя очень низко падает в глазах ребенка, когда его родная, любимая вдруг и так. Это немаловажный фактор.
А вот когда ребенка вообще нужно отпустить, вот родители сидят с детьми, помогают делать уроки, когда ребенок уже должен сам это делать? Понятно, что от индивидуальных каких-то особенностей это зависит, но вот предел, когда все, мама не должна уже вмешиваться, успевает, не успевает.
Отпускать нужно гораздо раньше, еще до школы, то есть вот то, что мы называем самостоятельность, да, прививать ребеночку, чтобы он сам выбирал, что он хочет, рисовать ручкой или фломастером, или карандашом, допустим. То есть вот эту свободу, которую мы часто, бывает, не замечая даже, придавливаем маленьких еще детях, начиная с 3 лет, когда они уже начинают какое-то взаимодействие с красками, с рисунками и так далее, вот тогда. Потому что когда он уже приходит фактически к 6-7 годам, придя в первый класс, ребенок уже имеет определенный опыт, багаж знаний, так скажем, навыки какие-то у него уже сформированы. Редко приходит прям чистый лист в первый класс, где вот все на благодатную почву падает. Поэтому очень важно родителям не делать за детей уроки, давать возможность, пусть криво, пусть косо, похвалить за то, что сделал, именно за то, что сделал, неважно как. Потому что следующая его попытка будет лучше, он будет стараться, но чтоб сам это делал. В итоге просто участие родителя в этом процессе, как бы посмотреть, похвалить, даже если не нравится, чтобы это было для него стимулом для следующего какого-то акта.
На ваш взгляд, вот хороший родитель, каким он должен быть? Вот?
Любящим. Любящим, принимающим,
по-разному скажут.
Любовь, естественно, я про любовь не то, что мы знаем, ну, здоровая мама, если все в порядке, то в априори любит своего ребенка. Но любить — это не значит, что делать за него. Любить — это поддерживать. Это как примерно не ловить рыбку, жарить и давать ребенку, а дать ему удочку в руки и научить ловить эту рыбку самому. Вот про это.
А хороший учитель тогда, на ваш взгляд, каким он должен быть? Какими качествами? Самое главное.
Конечно, профессионализм. Во-первых, знание предмета. Во-вторых, все педагоги, в принципе, они обучаются в ВУЗе, проходят психологию. И надо знать конкретно возрастную психологию. То есть, если ты работаешь в младшем звене, то ты должен знать психологию ребенка начальной школы. Ну и так далее, среднего и высшего звена. Все зависит от того, как выстраиваются отношения на самом деле, как в первом классе учитель заложит отношения, так у ребеночка пойдет и дальше отношения и к школе, и к учебе, и к учителю.
Поэтому очень важен выбор первого учителя.
Начальная школа. И поэтому по 40 детей в классе, когда выбирают учителя.
Действительно. Спасибо, Анжелика, большое за ваши советы.
Пожалуйста,
спасибо, что пришли к нам
доброго.
В студию. А я напомню нашим слушателям, как родителям и детям помочь друг другу, как правильно реагировать на оценки в школе и выстраивать отношения между учителем и школьником. Об этом говорили с психологом Анжеликой Ладария.